У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Приветствую, Никита, тебя. Приветствую всех, кто с нами в это время у приемников слушает наш эфир.
У приемников, у гаджетов и вообще сейчас наш эфир можно слушать практически везде.
Даже из часов.
На что хватает фантазии, да. Итак, какую же новость мы будем обсуждать в ближайшие несколько минут? Ставки по ипотеке в российских банках начали расти. С 1 октября поднял ставку Сбербанк, поменял условия выдачи ипотеки и Совкомбанк. Теперь по программе покупки недвижимости в новостройке ставка у Совкомбанка поднялась с 8,49% до 8,75%. К повышению ипотечных ставок готовится и ряд других кредитных учреждений. Как это отразится на рынке недвижимости?
Да, вот, вот сейчас попытаемся это выяснить, как это и на рынке недвижимости отразится, как это отразится на, собственно, населении, да, на тех, кто берет эту ипотеку. Но, кстати, не все банки согласились поднимать ставку. Промсвязьбанк, Райффайзен и ВТБ не поддержали тенденцию на повышение ставки и отказались от этого действия. А банк Дом.РФ, наоборот, по некоторым программам даже снизил проценты.
Угу. А сейчас к нашему эфиру присоединяется инвестбанкир, автор телеграм-канала «Биткоган» про деньги и все, что с ними связано. Евгений Коган. Евгений Борисович, приветствую.
Да, доброе утро.
Евгений Борисович, ну вот мы обсуждаем сейчас повышение ставки по ипотеке. А насколько это, ну, скажем так, событие-событие? Или это, ну, такая рутина, журналисты просто прицепились, а так-то, в общем, ничего особенного?
Да нет, вы знаете, у нас идет глобальное поднятие процентной ставки. Дело в том, что Центробанк поднимает регулярно ключевую ставку. И мы помним, что еще недавно она у нас была на уровне 4.25. Ну, я боюсь, что уже с октября она будет где-нибудь между 7 и 7 с четвертью. Этого никто не может сказать, но примерно так. То есть мы видим, что, в общем-то,
Евгений Борисович, да, прошу прощения, можете с телефончиком что-то сделать? Очень квакает связь.
Нет, к сожалению, я нахожусь в зоне, где очень плохая связь. Я повторю, к сожалению, Центральный банк поднимает ключевую ставку, и это неизбежно, что растут ставки по ипотеке. Так что я думаю, что так или иначе, но после очередного поднятия ставки для борьбы с инфляцией, мы будем иметь уже в среднем ставки по ипотеке на уровне 8-8,5, это уже будет глобальная тенденция, что в принципе замедлит спрос на ипотеку.
А для банков насколько это критично, замедленный спрос? Или и так сейчас раздуты вот эти пузырики ипотечные?
Ну, как вам сказать? Для банков это означает, что, очевидно, все меньше и меньше людей будут обращаться за ипотекой. Хотя, вы знаете, это вопрос творческий. Если ты получаешь ипотеку, например, под 8, а потом выясняется, что инфляция достигла 10 или 15%, то это не так уж и плохо. То есть все зависит от инфляции. Но я, честно говоря, думаю, что инфляция потихонечку будет утихать, и сам Центральный банк признает, что, скорее всего, самый высокий уровень инфляции мы имеем где-то в сентябре-октябре, а потом, возможно, пойдет на спад. Но, во всяком случае, спрос на ипотеку, скорее всего, будет потихонечку снижаться. Ну, это неизбежно. Ну, значит, этого бизнеса у банка будет чуть-чуть поменьше. Ну, зато другие бизнесы появятся. Больше, вы знаете, что все доходы банков делятся на два вида – процентные и комиссионные. Ну, значит, больше будет иметь процентных доходов. Разберутся банкиры, я думаю, не помрут.
Вот в связи с тем, что инфляция, возможно, пойдет на спад, и вот какие-то там вот эти вот движения будут происходить, есть шанс, что будет Центробанком понижена ставка?
Да нет, я не думаю, что в ближайшее время Центробанк расщедрится и пойдет на снижение ставки. Хотелось бы, конечно. Но смотрите, у Центробанка есть приоритет. Приоритет – борьба с инфляцией. И поскольку для Центрального банка это приоритет номер один, Центральный банк у нас не отвечает за экономическое развитие страны, за темпы роста и так далее. Это не ФРС. Поэтому, я думаю, они еще долго будут держать достаточно высокие ставки, чтобы, ну, побороть инфляцию, так сказать. Они считают, что это лучший способ придавить спрос и таким образом побороть инфляцию. Ну, мы все прекрасно понимаем, что инфляция у нас завозная. Будет дядя Сэм печатать деньги дальше. Инфляция будет раскручиваться и дальше по миру. Поднимаем ставки, не поднимай. Это ему как рыбки зонтик.
Евгений Борисович, а полностью завозная инфляция или все-таки какой-то процентик-то есть от наших внутренних перипетий?
Ну, давайте я скажу, чтобы вам было приятно. 3,5% это от наших внутренних. Я шучу. Вы знаете, сегодняшняя инфляция... Инфляция вообще, она откуда берется? Когда растет спрос, когда у людей появляется больше денег, когда у людей есть возможность платить за те услуги, товары, которым предоставляются больше и больше. Вот, у нас народ не щепко стал зарабатывать больше. У нас реальные располагаемые доходы населения либо стагнируют, либо, ну, чуть-чуть растут, так сказать, в ретроспективе. Но принципиального роста доходов населения у нас, извините, ну, не имеется. Поэтому все достаточно просто. Инфляция у нас в данном случае действительно, ну, хорошо, если вы хотите, скажу, на 90% завозная. От этого легче не будет.
Евгений Борисович, вот что касается тех банков, которые не пошли в одно направление с общими тенденциями и не стали поднимать ипотечные ставку по ипотечному кредиту, три банка как минимум, да, четвертый даже снизил, они вот сейчас на фоне разницы смогут как-то нарастить свою клиентскую базу? Почему они вот не пошли на повышение?
Ну, вы знаете, я думаю, что это маркетинговый ход. Возможно, у них есть относительно дешевые ресурсы. Вы знаете, поймите, быть в данном случае оппозиции долго не получится, потому что есть цена денег, и ты не можешь предоставлять дешевые кредиты, если деньги в хозяйстве дорогие. Ну, может быть, в течение месяца, полумесяца, полутора месяцев попробуют нарастить свою клиентскую базу. Это форма некой конкурентной борьбы. Ну, молодцы. Ну, вы знаете, дальше, как из того анекдота, природа возьмет свое.
Угу. Евгений Борисович, вот на данный момент в России каково соотношение количества банков и количество качественных клиентов? Кого недостаток? У банков недостаток качественных клиентов? Или все-таки у россиян достаточно ограниченное количество банков, и они просто вынуждены идти туда, где есть, что называется?
Ну, давайте так, это два разных вопроса. В принципе, количество банков у нас сократилось драматически где-то за последние годы. Это ударная работа Центробанка, который боролся и с отмыванием средств, и с недобросовестными практиками, а иногда и перебарщивал, мы это прекрасно знаем. Вот, хватает ли количество банков на наших людей? Вы знаете, я думаю, что даже сегодня текущего количества банков, в общем-то, достаточно. Проблема не в количестве банков. Проблема скорее в качественных заемщиках и в общем состоянии нашего бизнеса. Дело в том, что если будет развиваться наш бизнес, будет расти количество новых и новых и новых предприятий, то понятно, что будет в какой-то момент дефицит предложений на уровне банкиров. А сегодня, вы знаете, ну, можно, конечно, допустим, увеличить количество банков, но количество хороших заемщиков вряд ли увеличится быстро. Для этого, еще раз говорю, должна очень хорошо расти экономика. А этого у нас, к сожалению, пока нет.
А вообще, как активно россияне идут в банки? И какие операции совершают чаще? Кладут деньги на накопительные счета или, напротив, берут ипотеки? Кредитуются?
Ну, вы знаете, одно без другого не может быть. Банк не может работать только в одну сторону. Понятно, что есть и то, и другое. В последнее время наблюдается мощная тенденция, скажем так, захода на фондовый рынок. И в основном, кстати говоря, последние годы банки зарабатывают больше не на процентах как раз, а на комиссионных доходах, постоянно какие-то новые сервисы, новые продукты, новые, кстати говоря, экосистемы, которые объединяют огромное количество различных бизнесов. Это последний тренд. Но, вы знаете, так вот сказать, чего у нас больше, берут там кредиты или идут на фондовый рынок, ну, статистика показывает, что количество счетов на фондовом рынке неуклонно растет. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что если еще и еще и еще центральный банк будет поднимать ставку, в какой-то момент тенденция может переломиться, и снова деньги пойдут на депозиты. Но мы же хотели, чтобы деньги шли в экономику, чтобы можно было занимать на фондовом рынке, развивать его, соответственно, привлекать ресурсы для как кредитных программ, так, ну, то есть там, через облигации, так и через акционерный капитал, то есть производить эмиссии акций. У нас, слава тебе, Господи, только-только начались первые, вот после огромного перерыва IPO российских компаний на российской бирже. Хотелось бы, чтобы эта тенденция продолжалась, но если бы, мы понимаем прекрасно, что если Центральный банк и дальше будет поднимать ставку, то эта робкая тенденция может и завязнуть. Тут, к сожалению, все взаимосвязано.
Евгений Борисович, а вот буквально недавно Центробанк опубликовал данные, из которых следует, что в российской экономике очень много скопилось наличной иностранной валюты, почти на 100 миллиардов, и как раз-таки на депозитах продолжает сокращаться этот объем по сравнению с прошлым годом, а как раз-таки большая львиная доля, да, 86,5 миллиардов из этих 98, либо в кубышках компаний, либо на руках у россиян. Это вообще о чем свидетельствует?
Ну, мне бы очень хотелось понять, как они посчитали кубышки компаний. Вообще с трудом представляю, что такое кубышки компаний. Кубышки компаний – это деньги компании на счетах или в ценных бумагах. А вот что касается кубышки у граждан, ну, вы знаете, нам надо повышать уровень доверия к финансовой системе. Тогда у нас кубышек будет меньше, и желание людей легализовать свои деньги будет больше. Я затрудняюсь сказать, и я думаю, что сами наши центральные банкиры вряд ли смогут точно сказать, сколько у нас у населения на руках денег. Но, еще раз говорю, ключик ко всему – это подъем доверия к нашей финансовой системе и вообще к нашей экономической системе. Ну, вы знаете, я, наверное, буду сейчас говорить банальные вещи, но есть такое понятие инвестиционный климат. Либо ты доверяешь государству и несешь деньги в банки, тебе не нужно класть деньги под подушку, потому что ты понимаешь, что это бред хранить под подушкой деньги. Ну, мало того, что их могут просто из-под подушки украсть, так еще и они, ну, неэффективны, потому что тебе не приносят дохода. Заодно и мыши могут поесть. Вот, а в конце концов, сегодня финансовые инструменты позволяют, ну, даже суперконсервативно в долларах заработать 3-4 годовых. Это если покупать надежные, там, скажем, американские корпоративные бумаги. Опять же, конвертируя в рубль, можно иметь по достаточно приличным корпорациям у нас доходность и 8, и 8,5, и даже 9 годовых. Ну, наши гособлигации сегодня дают 10-летки 7,5%. Это очень много. Поэтому, ну да, тенденция такая есть, что у нас народ еще не очень доверяет. Ну, значит, надо работать над этим. Но это, вы знаете, это комплексный вопрос, и он не только к банкирам, и не только к Центральному банку. Это вопрос для нас глобальный, мы все понимаем, о чем идет речь.
Спасибо за комментарий вам, Евгений Коган, инвест-банкир, автор телеграм-канала «Биткоган» про деньги и все, что с ними связано, был с нами на прямой связи. Продолжаем беседовать мы про ипотеку, потому как банки стали поднимать ставки ипотечные.
Хотя не все, по крайней мере, пока. Но ты знаешь, был такой своеобразный рекорд в этом году поставлен. По данным Росреестра, за первые 8 месяцев года россияне взяли 82 673 ипотеки.
Угу. Но виной тому в том числе программа льготной ипотеки под 6,5%.
Да, причем для всех.
Для всех, да. А еще же у нас есть и для молодых семей, там и сельские всякие, и прочее, да, и с более низкими процентами. С нами сейчас на прямой связи главный редактор журнала «Дайджест российской и зарубежной недвижимости» Михаил Морозов. Михаил Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Михаил Александрович, ну вот как вот это повышение ставки по ипотеке может отразиться на, и вообще отразиться на рынке недвижимости?
Да, в принципе, все события основные, вы знаете, уже летом произошли, после того, как фактически была свернута там для Москвы, Московской области, Питера и так далее программа льготной ипотеки. Она фактически осталась только для некрупных российских городов, где можно воспользоваться действительно в полном объеме. Поэтому сейчас вот эти все уже дальнейшие повышения там на 0,1% Сбербанка и так далее, ну, они серьезно уже влияния не оказывают, потому что рынок переходит, уже перешел в стадию стабилизации, и, скорее всего, следующий этап это будет, ну, падение объемов сделок и возможное снижение небольшой цен. Ипотека уже не будет оказывать такого влияния, как это было, начиная, наверное, с весны 2020 года, и целый год она давила на цены вверх. Сейчас все это уже успокоилось, и, ну, рынок вернется в состояние стабильности и небольшой стагнации.
А вообще вот сейчас рынок российской недвижимости в каком состоянии находится? Как активно строится и как, насколько спрос и предложение находятся вот в таком в балансе?
Ну, сложно говорить за всю Россию, везде немножко разная ситуация, все по-разному проистекает, но в целом можно говорить, что объемы, они вот сохраняются достаточно стабильными. То, что девелоперы начали возводить в последний год, ну, они старались как можно больше вывести и как можно больше продать, поэтому страдало и качество, в первую очередь, новостроек, и сроки их ввода. Сейчас, опять же, я надеюсь, что все это немножко успокоится, и качество и так далее, все станет лучше. А в целом, если мы говорим о спросе и предложении, но опять же, ведь надо немножко рынок рассматривать как бы с двух сторон. Есть первичный, есть вторичный. На вторичном все время предложение более чем достаточно, и спрос не то что уравновешивает, а он даже недостаточно для того, чтобы реализовать все объемы. А вот на первичке, да, где-то год назад был определенный дисбаланс, когда спрос превышал предложение, за счет чего цены и росли. И сейчас, вот опять же, вот осенью мы можем говорить, что в целом все это выровнялось и находится в равновесии.
Михаил Александрович, а в принципе, какова доля ипотечных сделок во всех сделках недвижимости? И как она выросла в связи вот с последними льготными послаблениями?
Ну, когда была льготная ипотека, было и 60, и до 80 доходило в какие-то месяцы. Сейчас, я думаю, что это ближе к 30, к 40, вот по осенним месяцам будет. В целом, с использованием ипотеки при приобретении покупок недвижимости. Все же ведь застройщики, с учетом того, что выросли ставки ипотеки, опять начнут вводить различные свои программы рассрочки и так далее, которые являются, ну, неким аналогом ипотеки. Будут являться во всяком случае. Для того, чтобы просто-напросто увеличить спрос, потому что, ну, у них сейчас в конце года, вот третий-четвертый квартал, будет однозначное падение спроса, и, соответственно, им нужно будет привлекать покупателей. Соответственно, опять вернутся различные скидки, акции, рассрочки и тому подобное, все, что было в 18-19 годах.
Михаил Александрович, вот одно время как бы так больше была востребована вторичка, нежели первичка, по той простой причине, что вторичка уже гарантированно известна, там она стоит не один десяток лет, и там качество дома, качество материала известно, а что там будет в первичке, из какого сена соломы сделают стены, неизвестно. А вот сейчас цены и востребованность, как, где больше, вот, где выше цены? На первичке или на вторичке?
Ну, если говорить о ценах, то, конечно же, первички выше. Просто-напросто потому, что девелоперы вот проталкивают сознание, мысли о том, что потребительские качества новостроек и так далее, они лучше, чем вторички и так далее. Просто вот когда мы говорим о первичке и вторичке, везде и свои плюсы, и свои минусы. Вторичка – это уже сложившийся район, сложившаяся инфраструктура, уже в доме все живут, соседи известные. Вы можете выбирать то, где вам будет удобно и комфортно жить. Первичка в этом плане, ну, имеет гораздо больше минусов. Неизвестно ни соседи, ни когда стройка закончится, ни построит или нет какой-нибудь там детсадик или школу в какой-то обозримом будущем и в какой-то удобной там транспортной доступности. То есть, ну, это абсолютно два разных рынка. Сложно их сравнивать. Но можно говорить о том, что с учетом того, насколько выросли цены на первичку, вот последний месяц, уже прошедший, показывает значительно возросшее количество сделок на вторичке. То есть покупатели идут к более спокойным, уверенным, безрисковым вариантам и приобретают жилье на вторичке.
Михаил Александрович, а какой тип жилья наиболее востребован вот на данный период? Это квартиры, может быть, это, может, какие-то таунхаусы, может быть, какие-то коттеджи, дворцы?
Ну, сложно говорить, все же зависит от бюджета. Большая часть сделок заключается в нижних бюджетах, ну, назовем его на сегодняшний день до 10 миллионов рублей, да. А это исходя из стоимости квадратного метра, например, в Москве там, в 300 тысяч, ну, это, условно говоря, не более чем однушка, а в большей части случаев это вообще студия, там, площадь 25-28 метров, а то и меньше. Да, поэтому все зависит от бюджета. Поэтому больше, можно сказать, что большее количество сделок, естественно, заключается с малогабаритными, однушками, студиями, ну, и двушками. Просто денег мало.
А вы сказали, что в зависимости от региона совершенно разные ситуации. Понятно, что у нас, к сожалению, есть регионы, где вообще за год ни одного метра квадратного не было построено. Ну, что касается многоквартирного жилья. Были такие исследования консалтинговых различных агентств. А вот что касается цен на недвижимость. Понятно, Москва обычно называется в числе первых, но насколько я помню, в последние там, пару лет и другие регионы обгоняют Москву по росту цен на вторичке.
Ну, по росту цен, да, я с вами согласен. То есть, когда мы говорим о неком процентном, ну, вот у нас там Краснодарский край, Сочи и так далее подскакивали в ковидные, так, самые тяжелые, самые активные времена, да. Но сейчас, опять же, там серьезнейшее падение спроса, и, соответственно, вниз пойдут цены. И точно так же, как они сыграли вверх, они сейчас отыграют вниз. Тем более, что если Москва, ну, скажем так, лидер, во всяком случае, в отношении к некой чистоты сделок, чистоты приобретения девелоперами различных земельных участков под строительство, получения разрешения и так далее, ну, вот, например, южные регионы в этом плане добавляют гораздо большее количество рисков, поскольку, ну, очень много проблем может быть возникнуть в том случае, если девелопер там каких-то документов не получил, и потом к нему будут претензии, и дом не будет сдан. То есть там такой высокорисковый рынок, соответственно, можно на нем заработать, но можно здорово потерять.
А вот сейчас, на данный момент, какое-то государственное строительство ведется или только за счет частных застройщиков?
Не, ну, конечно, во всех регионах есть как бы объекты, которые строятся за счет муниципальных и так далее бюджетов. Везде просто это разные объемы, не больше, опять же, в Москве и так далее. Но, в принципе, везде ведется строительство на каких-то муниципальных заказах и так далее. Потому что проблема расселения, она в целом для всей России. Тут нет каких-то исключений, она очень актуальна и важна. И дома-то не вечные, их все равно же надо каким-то образом либо реновировать, либо сносить, строить новые и так далее. Поэтому строительство ведется, но чем более маленький город, тем менее активно.
Михаил Александрович, несколько раз уже поднималась тема того, что государству надо больше строить таких доходных домов, скажем так, да, то есть не то, чтобы они муниципальные, но они остаются у государства, во владении государства, и государство их сдает. Как бы, вот как коммерческая...
Не дома, а квартиры.
Да, квартиры, да. Да. Почему эта программа до сих пор толком вот не сдвинулась? Ну, ведь это же и государство будет доход.
Согласен, что это все очень интересно и так далее, но это все долгоиграющие проекты, да? Надо понимать, что вы построили дом, и для того, чтобы отбить инвестиции, вложенные в него за счет аренды, нужно там, ну, на сегодняшний день лет 15-20. Вот в такие долгие игры никому играть не хочется. За рубежом, когда нет такого роста цен и так далее, там все проще, там инвестиционные фонды вкладываются в такие проекты, потому что они достаточно стабильны, приносят стабильный, уверенный доход, просчитываемый. А здесь нужен хороший бизнесмен, который, соответственно, организует весь процесс. то есть наладят это, помимо того, что сдача, все-таки нужно еще какое-то обслуживание и так далее. Ну, никто не хочет просто-напросто играть вот в эти игры с сроками окупаемости там 15-20 лет. Мне кажется, что это основная причина, почему у нас в стране все это не идет. Можно гораздо быстрее заработать. Построил, продал. Кэш вернулся.
Но, с другой стороны, это же, пусть она будет долго окупаемая история, но это же и долгосрочная, очень длительная история.
Длительная, ну вот вопрос использования денег, да, то есть, ну, зачем? Зачем вот влезать в этот проект, я не знаю, муниципалитету и так далее, когда можно просто реализовать инвестиционные права на какой-то земельный участок, передав его частному застройщику, и получить за это практически 7-минутную прибыль, да, направить ее на развитие каких-то других проектов, либо еще куда-то. А здесь, ну, не хочется государству пока что играть в эту игру. Почему? Мне сложно ответить на этот вопрос. Во всяком случае, это проблема вот только для России, потому что во всех других странах это очень развитая система.
Михаил Александрович, благодарим за комментарий. Вас спасибо. Михаил Морозов, главный редактор журнала «Дайджест» российской зарубежной недвижимости, был в эфире «Радио Спутник», и для вас в студии работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.